Привет! Меня зовут Ира, и это новый подкаст «Режиссерская версия». Здесь я и мои коллеги по цеху расскажем об изнанке телевидения. Да, мы не хватаем звезд с неба, а просто любим то, чем занимаемся. О нашей профессии без прикрас, с фейлами и смешными историями расскажем и тебе.
Сколько лет ты уже работаешь режиссером? Начнем издалека.
Пошел я работать на Катунь в 2010 году. Это получается 10 лет, да? И до этого я еще работал. Где-то с первого курса академии я начал ходить. Вроде как мамины друзья там какая-то у них. Если люди помнят, кто слушает, был АТМ. Я даже не работал, я просто там занимался чем-то, как бы учился. Такая была студия, арт-групп называлась. Они делали программу «Активный мир» с Мирославом Вдовиным, «Искусство красоты» с Натальей Палкиной. И вот я с ними тусовался потихонечку, помаленечку набирался опыта, даже какие-то съемки сам там проводил. Ну, в общем, я это тоже зачитываю себе как рабочий стаж, поэтому, ну, давай предположим, что это 13 лет.
А образование у тебя какое? Профильное все-таки?
Я постановщик культурно-досуговых программ, ну, там, режиссер мероприятий, режиссер и театральщина, все это было. Это такой, как бы, тамада называем. Но вообще, как бы, да, я считаю, что профильное просто пришлось немножко в жизни потом перестроить мозг, взять все, что дали театрального, и переложить это в телевизионное. Достаточно такая собственная внутренняя работа, как применить театральные фишечки режиссуры в телевидении.
Давай скажем сейчас нашим слушателям, что я нахожусь сейчас в Барнауле, а ты находишься в Москве, да?
Да, в той самой закрытой от всех Москве.
Где ты работаешь? Открывай тайны.
Я работаю на телеканале ТВ-центр. Федеральный канал, ему уже более 10 лет. Раньше он был исключительно мэрским телеканалом, но со временем он все-таки разросся и стал все-таки федеральным телеканалом, который получил кнопку в мультиплексе и теперь вещает на всю Россию.
А как ты туда попал?
Если начнем, как закалялась сталь, я это называю. Шел тревожный 2015 год. Я достаточно быстро переехал в Новосибирск. 2 года там отработал на ГТРК Новосибирск, и потом по истечении договора я просто его не продлил и, в общем-то, решил, что я сейчас соберу сумки, поеду в Москву. В Москве я 3 месяца искал работу, это достаточно быстро, потому что некоторые люди ищут дольше, и пошел, в общем-то, на монтажера на ТВЦ, а потом открылась вакансия, и, в общем, меня приняли. Обычная банальная история хедхантер поиски работы, все.
А то есть ты подавал резюме только на этот телеканал, или ты много рассылал куда?
Много. Это достаточно закрытая сфера в Москве в том плане, что тут либо знакомые, либо кто-то кого-то посоветовал, либо еще что-то. Так просто с улицы тебя не возьмут, тебя потом будут мурыжить, ненавидеть, любить. Это все через это, наверное, везде проходит. Я бы не сказал, что это сложно, но это и достаточно трудоемкий процесс, который отбирает много сил, много собеседований, много телеканалов, много-много каких-то таких возможностей. Я чуть на телемагазин не устроился в тот момент. Я на самом деле рад, что именно этот телеканал, потому что именно то, что попал на классические новости сразу же в Prime, это было для меня достаточно такой новый экспириенс. И я считаю, что спасибо ТВЦ, скажем так.
Тот багаж знаний, с которым ты уезжал, ну, и из Барнаула, да, и потом из Новосибирска, его было достаточно для того, чтобы прийти и сказать, вот я хочу работать, у меня вот достаточная планка?
Да я бы так не сказал. В любом случае, когда ты попадаешь в другой телеканал, даже неважно, московский, он не московский, не знаю, можно ли так грубо выражаться, но ты говно. Вот все. Тебя считают каким-то мальчиком для битья, многие тебя не запоминают даже по имени. Но потом со временем к тебе все привыкают, притираются, и, в общем, все хорошо. Багаж знаний он необходим, но, учитывая свой опыт смены телеканалов, я скажу, что в каждом телеканале свои устои, в каждом телеканале своя иерархия, свои технические какие-то аспекты. Ты в любом случае со своим багажом знаний, он оказывается максимально базовым. Ты никогда не придешь и не скажешь «я могу все». Ты приходишь с какой-то телевизионной базой. Ты знаешь, что такое микроплан, ты знаешь, как правильно монтировать, ты знаешь, что такое синхрон, что такое БЗ, и знаешь, что такое хронометраж. Значение этих слов ты, по крайней мере, знаешь. А дальше ты уже начинаешь понимать, как где кто работает. Какое кардинальное отличие? Например, использование автоматики, так называемой ТВЦ. Используют автоматику — это это работа через систему DALI, это используют все, я не знаю, это придумал Боженька для телевизионщиков. Автоматика автоматически запускает материал в эфир, то есть тебе не нужно запускать, потом выдавать в эфир, у тебя есть одна кнопка, которую ты нажимаешь, она автоматически там, из предпросмотра перещелкивается в программу и запускается тебе материал. Минимализирует участие человека в этом. То есть твоя задача нажать кнопку, оно автоматически все перещелкнется. Я об этом не знал, я этим никогда не пользовался. И вот в это все ты погружаешься заново. Опять же, ты начинаешь понимать, что на том телеканале за титрование отвечал один человек, здесь это совсем другой. Также, например, на том телеканале ответственность твоя, как режиссера и редактора, как редактора и корреспондента, одна, здесь другая. То есть ты больше свои базовые знания применяешь и запоминаешь, где как что работает и как этим пользоваться. А потом ты уже начинаешь как бы свою эту базу расширять, ускорять, для себя подчерпывать что-то, чтобы в дальнейшем это применять. А особенно для меня это было интересно в том плане, что я переходил с регионального телевидения на федеральное, где нет вопросов с картинкой. Плюс тут я работал, извините меня, в Новосибирске бабушки не получили пенсию, а здесь у меня Трамп, Путин. Да, и ты понимаешь, как это на самом деле работает, что это не просто какой-то отдельно взятый канал, а это максимально какая-то сетка, где телеканалы, есть такое понятие, распуливают друг другу материалы. То есть тебе может прилететь пул России 24 о Путине, пул России там один о ком-то еще. Ну, это я сейчас образно говорю. Еще, еще, еще. И ты как бы понимаешь, что ты был настолько скуден в плане информационного поля, что сейчас, попадая туда, ты начинаешь первые там 3-4 недели, мой мозг вообще не понимал, в каком я мире нахожусь. Ну, реально, тебе тяжеловато, и ты понимаешь, что тут надо либо сейчас ты соберешься и будешь работать, либо ты просто поедешь обратно в Новосибирск, в Барнаул или куда-нибудь еще. И мозг начинает максимально перестраиваться, я это заметил. То есть я достаточно плохо говорил по-английски, сейчас я уже хорошо говорю на английском, потому что я отслушал много материалов. Тебе приходится более масштабным становиться в этом плане, но и при этом безумный интерес. Ты причастен к чему-то такому, что смотрят реально миллионы. С точки зрения именно вот как бы режиссерской работы, она даже проще, чем каких-либо других, потому что разделение обязанностей огромное.
А вот расскажи, пожалуйста, есть поподробнее. Допустим, вот в чем заключается твоя работа? Как долго длится эфир?
Ну, смотри, эфир, он четкого хронометража, в принципе, но их несколько. В среднем это 18, от 18 до 30 минут эфир идет. Все зависит от того, опять же, там, на какие орбиты ты вещаешь. Открою маленькую тайну, что, например, есть такое, там, вещать на Дальний Восток, на пингвинов и на Урал, это немножко другое. Я не знаю, почему это так сложилось. Вот есть Дальний Восток, это Сибирь наша любимая. Есть Урал, ну, как бы там спутники, орбиты, все это. Вот там по полчаса эфира, да, но они зачастую идут в записи. То есть мы берем оригинал, который выходил, дописываем какие-то подводки и впинываем туда еще материалы, чтобы сделать хронометраж больше. Тут чисто физически это тяжело, потому что, например, начиная в 11.30, да, эфир, нет, не в 14.30 у нас совпадает, вот с 14.30 до 14.50 у нас идет эфир. И в 15.00 начинается уже следующий, получасовой. Соответственно, за 10 минут мы не успеем никак его подготовить. Поэтому он уже смонтирован заранее и выдается в эфир немножечко, ну, скажем так, Москва узнает все немножечко раньше, чем все остальные. Но так большинство каналов работает.
А бывает так, что, допустим, вы, получается, вы начинаете сначала на Москву вещать, а потом уже дальше, или наоборот, начинаете там в Сибири, и потом до Москвы доходит?
Ну, смотри, вот, например, открою такую маленькую страшную тайну. Например, выпуск, который смотрит Дальний Восток утром в 11 утра, это дозапись выпуска от 22.00 в Москве. Кто будет на работе в это время? Соответственно, немножечко с опозданием, но там все равно стараются апгрейдить так, что мы дописываем какие-то сюжеты, которые не были еще в эфире. И там нет такого, мы начинаем на Москву, не начинаем. По сетке вещания первый эфир 4.30. Короче, они там друг за другом идут. Есть три бригады рабочих. Я вот обслуживаю всего два на самом деле. 11.30 и 14.30. Каждую бригаду по одному. Два режиссера на выпуске, как бы режиссер, и, ну, это по должности ассистент режиссера, ну, это как второй режиссер. Получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть человек. Именно режиссеров. Плюс есть ассистент по титрам,
Плюс есть и там еще куча всяких людей, которые, может быть, даже в аппаратной не присутствуют. Бригада состоит из продюсера, редактора, диктора. Все они сидят вот как бы кружочком вокруг стола, грубо говоря, с перегородочкой, чтобы кашлять было удобней. Плюс 2-3 райтера, которые отписывают, называются они редакторы, которые пишут видео плюс синхрон, ну так называемые. Сюжеты пишут корреспонденты, эти пишут это, подводки они же пишут. Плюс есть тетровальщик, плюс есть референт, который так уж чисто случайно ходит крутить суфлер. И, в общем-то, на этом, наверное, и все. На эфир приходит тетровальщик, за пульт, режиссер, продюсер, редактор и суфлер. Вот примерно такой вот набор. Ну, не будем брать там операторов, звукорежиссеров, инженеров, это все уже другая совсем. Ну и плюс диктор тоже, он к нам относится, он с нами сидит.
За сколько приблизительно ты приходишь на эфир? То есть, ну, чтобы подготовиться?
У нас есть регламент. По регламенту мы должны находиться в аппаратной за 10 минут до эфира.
Как и мы.
Вот. Но зачастую мы идем за 8 иногда. Все зависит от того, что происходит вокруг тебя. Если это готовый выпуск, то ты идешь за 10 минут спокойно. Если это, как мое любимое, когда ты идешь, у тебя нет первых материалов, у тебя как бы они еще в монтаже, ты, конечно, можешь сидеть и там до без пяти эфир, и это нормально, потому что кто-то уже есть внизу, и в любом случае замоторится, если вдруг что не так.
А бывает, что выпустится эфир?
Нет, не бывает и никогда не будет. Мотор всегда есть. Неважно, идешь ты с готовым выпуском, с неготовым выпуском, мотор всегда в назначенное время. Только в каких-то супер, мне кажется, экстренных случаях пойдет какая-нибудь запись. Я даже не представляю, что должно случиться, чтобы в эфир пошел записанный выпуск в эти часы. Ну, вы, наверное, с таким не сталкиваетесь, потому что, ну, ввиду, наверное, не будем слово «провинциальность» расценивать как какое-то оскорбление, ввиду провинциальности отсутствие технологий. Вы не знакомы с такой вещью, как линия, линейные монтажки. То есть есть несколько монтажек, 5 у нас, которые напрямую с премьера могут воспроизводить.
У нас на ГТРК Алтай такая штука есть, они периодически бывают. То есть у них одна монтажка, она заведена как раз напрямую туда, в центральную. Вот. Центральную. И из нее можно там клеить попутно, и попутно, чтобы выдавали в эфир. Это, да, есть такое.
Вот, да. То есть ты можешь спускаться вниз, а у тебя есть шапка и шпигель. Все. И дальше у тебя, например, 3 каких-то важных сюжета, они еще в монтаже, и ты их играешь с линии с монтажки. Вот здесь монтажеры все-таки, я не знаю, это бессмертные люди. У нас там эфир в 11:30, его сюжет там в 11:35, а к нему на монтаж пришли в 11, например, там 25. У него есть 10 минут, чтобы собрать сюжет. И зачастую, когда ты говоришь: «Саша, ты следующий?», он говорит: «Да-да, мы последние планы клеим». И он успевает за время подводки наклеить последние планы, и ты там: «Саша, моторы, Саша, моторы». Ну, то есть, как бы, я кланяюсь этим людям в ноги, потому что иногда бывает такое, что ты не знаешь что, не знаешь как, не знаешь где, у тебя есть один какой-то битый исходник и 6-минутный сюжет, и ты его слышишь и как бы еще успеваешь. Мотор будет в любом случае. Как бы, если мотора не случится, мне кажется, вся бригада будет уволена, я не знаю.
Вот, давай перейдем, пожалуйста, к блоку, за что могут уволить, бывают какие-то косяки, не рандомность, а ротация косяков, типа, вот за этот косяк могут уволить, а за этот, ну, вот так вот скажут там, и ладно.
Но у нас система штрафов очень хорошо работает. Однажды, ну, совсем недавно нашей бригады перед Новым годом, наверное, да, не выдали Путина в эфир. Это был какой-то общий косяк, друг друга не так услышали, команда была понята не так, был фальшстарт. В общем, вместо видюхи пошел синхрон, который должен был бы очень важным быть. Но на этом синхроне диктор читал ДЗК, и все, и синхрон не вышел. Соответственно, как бы кто? Мы. Уволить? Ну, я не знаю, я таким не сталкивался. Тут, наверное, дело отношения с руководством. Уволить могут в любой момент по щелчку. Могут уволить за какую-то оплошность в каком-нибудь маленьком сюжетике, но очень важном для кого-то. А могут не заметить и что-то такое супер-супер-супер страшное. Всегда найдется тот, кто, ну, как бы спокойно отреагирует, кто-то, может быть, неспокойно. Все это зависит от уровня, ну, как бы, от уровня материала, выдаваемого в эфир. Очень много казусов было, знаешь. В том же Новосибирске на «России-1» случился такой очень такой момент трагичный, наверное, для всей бригады, когда ты в начале выпуска даешь шапку, А после этого ты не понимаешь, что происходит. Ты моторишь видео, у тебя идет видео, и тебе звукорежиссер: что-то интершума нет. Ну, наверное, монтажер забыл. Хорошо, ты переходишь дальше, у тебя синхрон немой, и ты такой: блин, ну тот же монтажер, наверное, поэтому тупость. Ты уходишь на студию, сваливаешься, переходишь к следующему материалу, у тебя читают подводку к сюжету, запускаешь сюжет, там тоже нет звука. И тут инженер тебе говорит: а все? А звука нет. Нигде. Все, поломался. И ты понимаешь, что у тебя еще примерно там 14 минут эфира, и на Москву тебе нельзя уходить. И у тебя есть обязательный пункт погода, в который вся реклама мира. Просто. И ты спрашиваешь, сколько времени надо на перезагрузку системы. Тебе говорят: 3-4 минуты. И эти 4 минуты тянутся вечность. Потому что ты должен с диктором вместе 4 минуты торговать мордой. Притом девочка там немножко запаниковала, она начала читать подводки к сюжетам, она немножко застопорилась, она перестала меня слышать. Эти 15 минут, они были адом. Ну, то есть ад в том плане, что у тебя нет ничего. У тебя есть только 3 кнопки, диктор, который тупит, и рука из-под стола, которая просто там в какой-то момент мы какой-то картинкой перекрылись, потому что без интершума можно было дать картинку. Пока шла картинка, подбежал человек, кинул бумажки, не успела она отбежать, ей пришлось сесть под стол, и она еще потом так вот еще бумажки подкладывала. Ну, то есть, типа, и в определенный момент, когда тебе кричат: перезагрузились, и ты на свой страх и риск запускаешь файл, не зная, заработало оно, не заработало, потому что это сейчас у меня есть предпросмотр, я могу любой материал смотреть хоть во время эфира, хоть когда. Тогда этого не было. После этого, когда я вышел, выдохнул, сказал: ну, теперь все. Я не скажу, что это было самое страшное или самое интересное. Это был опыт, который я пережил и сделал выводы какие-то, которые в дальнейшем я могу использовать в своей работе.
Блин, ну это прям рассказываешь, это какие-то страшные абсолютно вещи. Я поняла, что ты больше именно режиссер, нежели монтажер, да?
Я уже намонтировался за свою жизнь, поэтому я могу сесть монтажером. Моя вторая работа в Москве, я на двух каналах работал одно время, была именно монтажером, не проблема.
А ты только на одном канале работаешь, да?
Да, потому что я понял, что я не могу работать без выходных. Но это ни с чем не сравнимое удовольствие. Пусть даже это какие-то там выглаженные выпуски, когда все идет хорошо. Но когда, как у нас недавно было, вот этот есть мемас про котиков: Наташа, давай, мы все уронили. У нас случилось так, что мы все поломали. У нас сломалось вообще все. У нас только не сломался, наверное, пульт и камеры. У нас отвалились титры, у нас отвалился суфлер, у нас где-то звук исчез, еще что-то, и уж просто... А еще и монтажка завис, с которой мы с линии играли. Все, все. И даже в отсутствии таких моментов это все равно какой-то кайф. Но когда у тебя происходит какое-то глобальное что-то, то все, ты прям просыпаешься, тут ты ходишь вяленько, а тут прям все, у тебя все горит внутри, ты такой: наконец-то будем творить. Поэтому да, я, наверное, больше эфирный, нежели монтажный.
У тебя не бывает такого, что... Ну, допустим, у меня такое бывает иногда. Я что-нибудь там накосячу на эфире, а у меня начинается. Я типа понимаю, что надо как-то не терять голову, да? Тем не менее, руки трясутся, и ты потом боишься сесть за эфир снова.
Нет, нет, это проходит очень быстро. Вот когда ты, прости за подробности, прям обосрешься, тогда это и пройдет. Каждый должен сыграть в рояль. Я уже даже на ТВЦ сыграл в рояле. Это нормально. 4 кнопки я нажал вот так подряд, притом вообще левые. Это нормально, за это никто особо не ругает, потому что это человеческий фактор. Надо просто воспитать в себе одну такую вещь. Это прямой эфир, и ты уже не сможешь повлиять на произошедшее, поэтому ты забиваешь. Ты потом идешь огребать за это, да? Ты потом этот косяк на монтаже поправляешь для дублей, но сейчас это прошло. Поэтому ты боишься, да, у тебя немножко паника наступает, но надо понимать, что у тебя еще дальше что-то осталось, и ты концентрируешься на вот это, о чем я говорил, что идешь на 3 шага вперед. Это главное. Тут как бы это приходит с опытом, это приходит с косяками. Любой косяк надо воспринимать как опыт. Накосячив, ты понимаешь, как нельзя делать, и ты больше этого не делаешь. Это как, знаешь, разобрать машину. Ты знаешь, как она работает, но когда ты ее разбираешь, ты понимаешь, почему она не работает. Так же и здесь. Пока ты не облажаешься в той или ином аспекте, ты не поймешь, в чем лажа. И как этого можно было бы избежать. И в дальнейшем, столкнувшись с этим же, ты уже, опираясь на предыдущий опыт, поймешь, что сейчас можно сделать вот так и будет все хорошо. Поэтому косяков было много, и ругали очень сильно, и до криков доходило. Сколько раз я в своей жизни говорил, что я иду писать заявление. О-о-о! Сколько заявлений у меня... на каждом канале, где я работаю. На ТВЦ я увольняюсь раз примерно в месяц.
А тебя ценят как рабочую единицу? То есть ты, когда говоришь, да, конечно, я увольняюсь...
Тебе никогда не скажут этого вслух, но тебя, естественно, ценят. Ну как можно не ценить людей, которые работают? Я сейчас 2 недели без выходных отработал. Ну как бы кто бы на это согласился? Тут как бы больше, знаешь, ты понимаешь прекрасно, что тебя будут ругать, но при этом в тебе все равно нуждаются. Если что-то идет не так, тебе позвонят и скажут «help, please». И знают, что ты поможешь, потому что, ну, как бы это... В процессе телевизионщики очень больные люди на голову, они очень эмоциональны, потому что у них постоянно все это крики, драки, матерки. У меня есть, например, там 2 моих монтажера, с которыми я могу просто в пух и прах разосраться. Вот почему? Просто где-то что-то не так, у кого-то нервы сдают, кто-то тоже, знаешь, сидеть на линии монтажера, это очень тяжело, потому что тебе всегда остается самый первый сюжет, скорее всего, самый сложный, к тебе придут поздно на монтаж, и ты на нервах будешь вот как обезьянка бить, естественно, ты немножечко, ну, разогретый. И я разогретый, потому что мне там один не понимает, второй еще что-то. Эти конфликты, они как вспышки эмоциональные. То есть ты проорался друг на друга, и вы после этого пошли курить спокойно. Ну, это нормальная практика, никто ни на кого обиду не держит. Я вообще не люблю, когда так на работе происходит, но у меня всегда так получается. Я дружу с коллективом, я дружу с коллегами. Для меня это не последние люди в жизни, это мои друзья. И есть вот один мой товарищ, он мой монтажер, но он не хочет признавать то, что он топовый монтажер в моей бригаде, и он постоянно орет, почему мне всегда самое сложное, почему мне то. И как бы ты ему пытаешься объяснить, что «Сашка, кто ж кроме тебя?» Но при этом, если ты скажешь ему, что он лучший монтажер, он сразу такой «Где моя корона из Бургер Кинга?» И все, и начнется... Ой, это недостойно меня. Поэтому я никогда не говорю, что он лучший, но он это прекрасно знает. Не потому, что мы друзья, а потому, что это факт, что это лучший человек. У нас был Артем, Царство Небесное. Вот этот человек просто, он может быть максимально пьян, максимально не выспавшись. И в этот момент, лежа на полу, он ногой смонтирует тебе первый сюжет за минуту до эфира. Вот у меня такое впечатление об этом человеке всегда было. Плюс, ну, ты же все равно как бы видишь этих людей большую часть своей жизни. И надоедаете друг другу, и к концу недели уже просто начинается ненависть такая легкая. Но она не злая ненависть, ты просто они бесят. Бесят своим присутствием.
Да, конечно.
Что касаемо вот типа как работаем, ржем, курим, да, но как только дело касается эфира, люди сразу же переключаются. И то есть ты во время эфира, тебе может прилететь материал какой-то, какой-нибудь Путин взял и начал литься, ну, типа пошел из Кремля, и тебе и редактор быстро сидит наверху, отписывает вдали тебе. Ты кричишь монтажеру, там, Сашка, тебе Путин. Он такой, да-да-да, он уже нагребает тебе картинку. Он размечает синхрон там за 5 минут до его... Да, за каких за 5 минут-то? Я уже лишканул, это слишком много времени. За минуту до этого синхрона он его быстро от точки до точки звук поднял, поправил. Все, Саша мотор, Саша успевает только вот так вот и вот так. Понимаешь? И в эти моменты люди максимально концентрируются. Хотя, может быть, до этого мы друг на друга орали, на чем свет стоит.
Нет, это, конечно же, нормально, потому что вы понимаете, в какой сфере вы работаете. Получается, у тебя какое-то максимальное доверие, да, к коллегам?
Ну, это чувство локтя. Ты знаешь прекрасно, что эти люди справятся. Вот сейчас мы работали в нашей бригаде, у нас тут ввиду всех этих карантинных мер и историй с коронавирусом, ну, естественно, как бы все перестраховываются. Мы работали 2 недели подряд, и вот эта неделя не с моими монтажерами. Я не знаю, как эти люди работают, что они могут. Я не знаю, кому дать первый, кому посложнее, кому полегче. И это пугает в том плане, что ты идешь на эфир и не знаешь, что тебя ждет. Но все равно все хорошо, поэтому я считаю, что все монтажеры на всех каналах прекрасны.
Поделись секретом, как вырастить в себе режика. Что читать, что смотреть, на что ориентироваться, какие-то личные качества, не относящиеся к телевидению, монтажу и всему остальному. Что посоветуешь?
Что смотреть? Смотреть вообще все. Многие из моих друзей говорят, фу, мы не пойдем на это русское говно. Ну, типа фильм «Конверт» или что-то там, «Баба Яга». А я смотрю. Потому что где-то какие-то интересные склейки, интересные ходы. Твой мозг должен быть наполнен картинкой всегда. Если у тебя начинает отсутствовать картинка в жизни, все. Ты смотришь все подряд, ты смотришь даже неинтересное кино. Не потому, что это надо, а потому, что ты просто его смотришь. Ты уже на подкорку пишешь некоторые вещи. Просто брать какие-то фишечки, какие-то где-то смотреть. Другие телеканалы обязательно.
Неужели не интересно интересного, типа что-то более кинематографичное.
Для новостника важно отвлекаться. Поэтому я для друзей снимаю промо-ролики, постановочные клипы или еще что-то, как режиссер на площадке, потому что ты переключаешься. Ты картинку видишь, ты по картинке работаешь, да, ты можешь поорать. Камера, мотор, толпа пошла, хлопушки готовятся, хлопушки бах, пошли все на меня, ты в сторону, ты туда. То есть ты переключаешься от мотора к действию, от кнопок к действию, к живому. Это, наверное, самое главное – отвлекаться, но отвлекаться на режиссуру, чтобы мозг не сох от потока информации, чтобы ты не жил с Сирией, Трампом и чем-то остальным, да, и знал только там четыре кнопки дальше с первого, со второго, мотор и все. Ты еще должен отвлекаться от этого, иначе каждый выпуск у тебя становится стандартным. Что читать? Да читать вообще все. Я вот читаю, в принципе, аэродинамики читаю сейчас. Лучше всего, вот как я тебе, по собственному опыту, я не знаю, кому-то это пригодится или нет, я смотрю фильм или сериал, и после этого я читаю книгу. И в голове я использую визуальный ряд из сериала. То есть я не думаю о том, как автор описал героя, не рисую новую картинку. Я пытаюсь снимать кино по этой книге в голове. То есть я когда читаю, я представляю того или иного героя, который уже я знаю, как он выглядит, какой это актер, как он, что и как, я знаю, как выглядит его дом, и я вот это проецирую на книгу. Ни в коем случае не в обратку надо делать, что сначала книга, потом сериал. Нет, сначала сериал, кино, потом книга. Таким образом ты работаешь, ты делаешь внутри спектакль. Это очень хороший тренинг на самом деле.
Ты сказал про самостоятельную картину происходящего и говорил, что ты снимаешь какие-то короткие ролики. Не было желания все-таки самому снять фильм?
Я уверен в том, что у меня не получится хорошего фильма.
Аргументируй.
Потому что художественное кино — это сложно. Это театральная постановка, которую тебе нужно впилить в картинку ограниченную. Я, ну, как бы все равно немножечко больше вот динамично новостной, чем, не знаю, честно, не могу ответить на этот вопрос. Если такой шанс выпал, я бы попробовал себя. Но я не то чтобы не гарантирую, 90% уверен, что получилось бы так себе. Я по жизни такой человек, который умеет принимать поражения, умеет принимать какие-то, где я не прав, и умеет смиряться с тем, что я не смогу. Если я знаю, что я не смогу снять кино, я скажу так и скажу: ребят, я, скорее всего, не смогу, но если вы очень хотите, давайте попробуем. Я могу снять красивый промо-ролик. Вот у меня был недавно совсем такой опыт прекрасный. Я для своих друзей музыкальной группы снимал промо. Промо сложно снимать. В том плане, что это не цельный клип. И да, мне понравилось. Да, все сказали: вау, это шикарно! Я, естественно, сказал, что это полный бред. Как бы всем нравится, все благодарны, но я вот как бы посмотрел и понял, что, блин, это полный провал. Да, идеи хорошие, воплощение хорошее, но вот тут посмотрел, такое переделать. Вот серьезно. Я очень сильно могу критиковать сам себя и других. Других я критикую мягко, себя я критикую максимально. И это тоже, наверное, очень плохая черта режиссера, вообще, там, неважно какого, когда ты себя критикуешь очень сильно. И я себя не хвалю вообще ни разу, никогда. Всегда есть какой-то недочет, где ты: блин, надо было на другую камеру, блин, надо было потянуть. То есть всегда ты оставляешь себе какой-то люфт для работы головы.
Это просто хорошо, потому что если ты скажешь: блин, я офигенно отработал эфир, день, неделю, то а куда тебе стремиться? Ну серьезно, некуда, ведь ты и так офигенен.
Я офигенен. Начнем с этого. Вот. Но при этом это все пускай так думают. Я сам себя могу зарыть просто в такие дебри. В один момент я даже решил, что телевидение не мое. Это было, наверное, ну, год назад. Я зарыл себя максимально на выходной неделе, что телевидение — это не мое. Я просто потратил столько лет зря, и я вообще хочу работать там, не знаю, водителем.
А что послужило мотивацией, что ты такой: нет, я вернусь все-таки на телевидение, продолжу работать?
Деньги нужны. Это всегда так работает, когда ты там типа: ноги моей больше не будет, да пошли вы все в зал, я увольняюсь, завтра я не приду. И как бы на следующий день в 5:30 тебе звонит будильник, такой: блин, на работу надо идти. И ты приходишь, такой: здравствуй. Это нормальная практика, если у тебя не будет самокопания, у тебя не будет и результатов никогда.
К чему ты стремишься? Все-таки у тебя есть какие-то творческие планы или мечта? Все-таки, или ты всем доволен, и типа еще 10 лет ты в таком режиме?
как бы к чему прям стремлюсь, да, наверное, тут нет финальной точки никогда. Не, в это, вот тут, тут куда жизнь занесет. Серьезно. Никогда нельзя строить планы, что так, через 3 года я стану руководителем отдела, потом то, пока, потом все. Это карьеристы, они так делают. Я человек не карьерист, мне интересен процесс. Я боюсь, что если я стану руководителем отдела, ну, предположим, да, главным режиссером телеканала, я уйду от эфиров. Все, я, мне станет скучно.
И уйдешь в бумажки, вот это в руководство, да?
Да, вваливать там люлей после, на планерках – это одно. А уже сам процесс, ну, блин, такое. Мне кажется, что даже если я стану где-то на каком-нибудь канале руководителем отдела, я буду ходить на эфиры, понимаешь? Потому что, ну, это же жизнь на самом деле.
Кажется, можно долго еще продолжать, мне ужасно интересно с тобой болтать, я бы, честно, еще поговорила, даже не пусть не в рамках подкаста, поэтому приезжай в гости, кстати, к нам, ну, потом.
Если когда-нибудь...
Если вдруг откроют границы, и между городами тоже, у меня для тебя есть небольшой такой завершающий блиц. Любимая монтажная программа.
Это премьер.
3 команды, которые должен знать режиссер. Какой чинаш?
Мотор, номер камеры... И центральный мотор, чтобы тебя забрали из эфира. Самое главное – это центральный мотор. Все. Вот.
Был вопрос, пойти в прямое или в записи, но, по-моему, ответ твой очевиден.
В любом случае, при любых, как это, что бы на Земле ни происходило, только прямой эфир. Иначе телевидение умрет.
Самая главная ошибка режика. Прям самая-самая.
Микруха, черный план, то, что ты не доглядеть. Не доглядеть, не подумать. Не подумать, наверное, да. Сгоряча, не подумать. Все. Если ты впадаешь в панику, у тебя все пойдет сразу же. Я не знаю, как сформулировать правильный ответ. Наверное, не паниковать. Вот запаниковать – это главная ошибка.
Ладно, спасибо тебе большое, Дима. Очень мне было с тобой интересно. Не знаю, как тебе со мной, потому что большую часть говорил.
Это тоже интересно.
Надеюсь, что и моим слушателям тоже будет интересно, потому что ты вроде как рассказываешь. Ой, всего столько.
Я такого стыда наговорил, Господь.
Ничего, зато те, кто, может быть, хочет стать режиком или вообще, в принципе, хочет как-то заняться чем-то и боится, да, потому что стесняется, боится ошибок, он как-то вдохновится. Ну все, прощаемся, наверное.
Ну все, давай.